Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». У микрофона Александр Садиков, и на другом конце этого провода, этого эфира, наш постоянный эксперт, преподаватель винной школы «Нотрия» Дмитрий Ковалев. Дима, привет.
Здравствуйте.
Да, и то, за что любят некоторые студенты «Нотрии» и, видимо, других винных школ нашу программу, это то, что по ней можно сдавать экзамен. Но, как выяснилось недавно, не все значимые винные регионы Франции и других стран нами охвачены. Людям надо сдавать экзамен, а передачи просто о вине об этом нет. Так вот, сегодня у нас Эльзас. Я когда решил немножечко так пробежаться по винной карте Эльзаса, я для себя понял, что понятие «винная карта Эльзаса» — это не совсем верно, а я натыкался со временем на понятие «винная дорога Эльзаса». Вот что собой представляет виноделие Эльзаса и почему оно такое особенное?
Да, Вайн-Уте или Вайнштрассе, как говорят. Мы в двуязычном регионе окажемся сегодня, Саша. Регион немецко-французский, с эльзасским еще колоритом своим неповторимым. Это очень важно для понимания Эльзаса. Почему винная дорога? Вот представьте себе некую местность, где с одной стороны горы, ну, достаточно высокие, до 1000 метров, а с другой стороны большая великая река Рейн. Между ними находится Эльзас. И он такой узкий, как полоска. Он с севера на юг тянется. И вот в течение сотни с лишним километров по нему идет винная дорога. То есть на склонах гор расположены винодельческие деревушки, вдоль которых идет первый в мире винно-туристический маршрут «Винная дорога Эльзаса». «Route du Vin d'Alsace». Такой есть сайт, проект, там карты. Они были первыми, кто придумал сделать винный туризм. Они сделали не от лучшей жизни, мы сегодня поймем почему. В 1953 году это случилось, 1900, когда эльзасские вина не были защищены вообще законом, они подделывались, они стоили дешево. И они просто решили, туристов, которые приезжали так или иначе, например, в тот же Страсбург, они решили их направить по дороге винной. А у них получилось так, что все винодельческие деревушки действительно связаны дорогой. Сделали маршрут, там указатели, какие-то рестораны, дегустационные залы, музеи, и человек может просто спокойно на машине, лучше не за рулем, конечно, проехать по этим винодельням, все попробовать, посмотреть, познакомиться и так далее. Эльзас — это интересная очень территория. Мы его презентуем в курсе своем как королевство белых вин, как территорию белых вин, потому что у нас идет много Франции, например, там. В каждом регионе, да, есть немного белого, но много красного. В Бургундии пополам белого-красного, в Бордо перевес в сторону красного, а вот в Эльзасе только белые. Там есть очень мало красных вин, около 5-7%. То есть белые вина, белые сорта, которые объединяют их с Германией и с Бургундией. То есть у него вот это вот положение серединное. Рислинг, Гевюрцтраминер, просто Траминер, который они называют Клевнер, Бехайлигенштайн. Это все как бы из германского мира. Есть мускат международный, там древними греками еще придуманный. Есть из Бургундии Пино Блан, Пино Гри. Есть Пино Нуар, единственный красный, по сути, сорт. Сорта все северные. Типология вин, они кислотные, они тонкие, они минеральные. Очень много таких вещей, которые делают Эльзас незаменимым в рамках хотя бы даже Франции. А вот почему он незаменим в рамках мира? Если мы возьмем немецкое вино, среднестатистическое, оно будет полусухим, полусладким. Немцы даже меряют уровень качества вина по сахару, да, очень часто. А эльзасские вина, они суше, они ближе к сухим во французском понимании. И это делает их более гастрономичными. Там еще есть ряд аспектов, которых мы коснемся. То есть Эльзас, он растущий регион, он маленький на самом деле, в плане площади это 16 тысяч гектаров всего лишь. Он меньше там 3 раза, чем Бургундия. Но качество растет поступательно, и очень много забавного и интересного в Эльзасе есть.
Раз мы сказали, что в основном в Эльзасе делают белые вина, значит ли, что красные, которые там делают, они не заслуживают внимания?
Их просто мало. Это Пино Нуар, который они также называют Шпетбургундер, поздний бургундец, позднеспелый сорт. Это сорт, который идет на местное потребление красных там вин. Он кислотный, он такой в аромате, во вкусе на вишню похож, какую-то такую недоспевшую. Это для любителей северных Пино Нуаров. То есть все, что севернее Бургундии. Германские Пино Нуары какие-то там, швейцарские отчасти. Ну, на любителя, я люблю, например, такие Пино Нуары, но не все их на самом деле ценят до конца. В принципе, то есть это хуже, чем бургундский, но неплохо. На экспорт очень мало идет, я видел в России несколько раз, попадался мне на лекции, мы не всегда его можем даже взять. Остальное белое. Белое и главный сорт рислинг. Рислинг, король белых вин. Почему его так называют? Потому что он очень капризный. Есть шардоне, тоже король вроде бы белых вин, но шардоне растет везде. Он даже в России растет, он в Чили растет, он где угодно.
Шардоне, как каберне, и в Африке шардоне.
И в Африке он растет, Александр. Даже в Южной и даже в Северной, например, в Марокко. Но дело все не в этом. Да, шардоне растет везде, а рислинг, он капризный. Он растет в холодном климате, в прохладном, с перепадом температур, как минимум, в горном климате. Он любит каменистые или известковые минеральные почвы. Поэтому Эльзас для него такая золотая зона вообще. Очень хорошая и прохладная, и, кстати, очень солнечная. Потому что надо не забывать, что Эльзас, он прикрыт горами, вот этими самыми вагезами, по-французски это вож, называются горы. Он прикрыт с запада, на западе Атлантика. И холодные ветра, которые ту же Шампань терзают, например, холодные там циклоны, они до Эльзаса не доходят или обходят стороной. То есть там солнечно и прохладно. Это очень хорошо для белых вин. И очень хорошо для сладких, натурально сладких белых вин тоже, что делают здесь из всех сортов. Второй сорт. Их называют благородными, потому что они растут на участках Гран-Крю. Второй благородный сорт – это Гевюрцтраминер. Это разновидность сорта Траминер. Он происходит из одноименной деревушки на севере Италии нынешней. Это тоже там живут этнические немцы, регион Альто-Адидже. Он попал в Италию после Второй мировой войны. Там произошел сорт Траминер, очень ароматный сорт. Перекочевал каким-то образом в Эльзас. Здесь из него сделали разновидность Гевюрцтраминер. Очень ароматный сорт, один из самых ароматных в мире, где сладкие тропические фрукты, нюансы ярких цветов, таких даже как роза, как лилия, такой яркий-яркий сорт, который любили в средние века, и сейчас, наверное, такие сорта не в чести, но, по крайней мере, всем, кто начинает пить вино, кто пытается к вину приобщить своих знакомых, родителей, советую этот сорт, он понравится всем. Это второй сорт. Третьим назовем Пино Гри, сорт, который здесь пришел сюда из Бургундии. Он нейтральный более, чем два предыдущих. Сорт такой с ароматом осенней листвы, такой вот осеннего леса, подлеска, как мы говорим, мокрая осенняя земля в лесу. Благородный, очень тонкий сорт. И четвертый сорт – это мускат. Мускат в двух видах здесь. Мелкозернистый мускат его называют, и мускат Отонель. Два разных муската, их смешивают, как правило. Ну, мускат, мы знаем его, мускатный тон, да, как говорят, такой определенный аромат кожицы винограда, и ароматный такой яркой, тропические нотки, сладкие нотки. Он тоже входит в состав так называемых благородных сортов. Четыре благородных сорта я вам назвал. Рислинг, Гевюрцтраминер, Пино Гри, Мускат. Они растут на участках Гран-Крю Эльзас. Еще есть один Гран-Крю, где растет Сильванер, но его всерьез не рассматривают, потому что Сильванер, его репутация испорчена там да нельзя. Он входит в состав вина Либефрау Мильх в Германии, самого дешевого попсового вина. И как-то в Германии растет такими массовыми объемами, и из него ничего серьезного не делают.
Не, российский потребитель знает эти ужасные синие бутылки. Я хотел спросить, да. Ты говоришь о сортах, а вина, которые делают в Эльзасе, они все моносортовые, да, то есть из одного сорта, или есть смешанные?
Всегда Эльзас было легко преподавать до последних лет. Там исторически всегда были моносортовые вина, то есть им так нравилось. Были моносортовые вина и сортные этикетки. При этом существовали вина из смеси сортов, их называли Жанти или Эдельцвикер, в зависимости от того, благородный сорт в купаж ходит или нет. Но сорта, эти вина считались простыми. Сейчас есть ряд виноделов, и прежде всего это известный винодел Марсель Дайс, который делает ассамбляж. То есть он со своих участков виноградников делает все сорта, пишет виноградник на этикетке, а сортовой состав не указывает. И ему это разрешили через апелляцион. Делать. То есть уже возникла сумятица такая, у них там споры пока такие. Вот, Саш, чтобы это понять, надо истории коснуться всегда. Откуда у них такие проблемы? То история Эльзаса — это роман вообще, там это просто детектив, это сериал. Потому что Эльзас — это страна, территория, которая меняла своих владельцев там каждый век почти. Они были, ну, в Древнем Риме когда-то, потом туда пришли германцы, потом он был в Германской империи, и его Франция захватила окончательно в конце 17 века только, потому что у них Рейн, и надо было границу по Рейну провести, естественно. И вот этих всех немцев они стали ассимилировать, и у эльзасов немецкая фамилия часто, а французское имя. Вы там найдете там Убер Тримбах, Жан Тримбах, Марсель Дайс, там что угодно, Оливье Зинт, но ведь Германия не успокаивалась, и они с снова Эльзас захватили в ходе франко-прусской войны в 1871 году. Потом французы его отбили в 1918 после Первой мировой. Потом немцы его при Гитлере в 1940 опять взяли, а в 1945 французы забрали назад. То есть Эльзас во Франции с 1945 года, как Калининградская область России. Этот момент, который показывает их двоякую такую сущность, и им на самом деле в итоге не везло с апелляционами, с какими-то законодательствами, потому что пока они туда-сюда бегали, пока их захватывали те и другие, просто получилось, что законы все апелляционные приняли во Франции, а Эльзаса они не касались. И в Эльзасе первый апелляцион только в 1962 году появился. А там во всей Франции с 30-х они существовали. Поэтому у них вот эти споры постоянно, они то Гран-Крю ведут, потом часть обижается на Гран-Крю, не пишет на этикетке, да. Вот эти вот, идет деление постоянное на тех, кто за апелляционы или против апелляционов. А недавно они ввели новинку такую, как бы коммунальные апелляционы. Клевнер, де Хайлигенштайн, там, Бергхайм есть апелляционы. Мы стали их уже давать в курсе Энотрии, но учить пока не заставляем, потому что их на этикетках пока не видно. То есть все в стадии становления. У них в 85-м году, в 1985-м, вот буквально, да, ввели Гран-Крю. И тоже не все к ним привыкли. Там 51 участок Гран-Крю есть, 51. Учить мы их в школе не заставляем, потому что это очень трудно, их трудно различать.
Ну вот как они себя сами ощущают, все-таки как Франция или как Германия, или и так, и так?
Очень просто, Саша, очень просто. Они себя ощущают эльзасцами. Это такой важный момент, когда какой-то этнос находится на стыке культур, и вот то одни, то другие называют своими, им хочется отделиться. И сейчас буквально признан эльзасский язык. Его то считали диалектом французского, то диалектом немецкого. Он не там, не там. И его преподают в школах. Ну и важный момент, кстати, на границе, да, Эльзаса и Германии существует город Страсбург. Вот он стал центром Европы же, да, там же Европарламент заседает. Вот они столько воевали за эту территорию, чтобы понять, что это как бы Европа, настоящее сердце ее. Поэтому, да, Эльзас, там живут эльзасцы, подданные Франции с немецким душком. Они едят капусту там с сосисками, запивают это вином, а не пивом.
Говоря о вине, вот то, что мы видим на полках, и вот то, что ассоциируется, по крайней мере, с вином из Эльзаса, это, во-первых, такая узнаваемая форма бутылки, вытянутая, да, и похожая на бутылки, которые я видел у немецких рислингов. И в основном желто-зеленые какие-то этикетки. Это действительно какой-то отличительный признак бутылки, этикетки, или бывает по-разному?
Я, это корректно, Александр. Конечно же, это немецкая бутылка. Это немецкая, рейнская, флейта называют ее, рейнская вытянутая бутылка. Она общая для вин долины Рейна. Но в рамках Франции такие бутылки редкость. Подобное можно в долине Луары порой встретить. Еще одна штука, которая выделяет Эльзас, это часто такой готический шрифт. На многих, особенно консервативных этикетках, встречается готический шрифт, такой как Süddeutsche Zeitung, вот эти вот газеты, это там Frankfurter Allgemeine, да, не знаю. Ну, представляете, такой вот готический шрифт, который тоже бросается в глаза очень сильно. Кстати, про продажи. Интересный факт, что, наверное, 3/4 вин Эльзаса продается во Франции. Это может быть, ну, хуже статистика, чем в Бургундии, но при этом у них очень много вина туристы выпивают, ведь Эльзас — это очень туристический регион. Там много мишленовских ресторанов, в том числе трехзвездных, очень известных, чего стоит там Auberge de Lille, который имеет мишленовскую 3 звезды там уже 40 с лишним лет. При этом 25% вина экспортируется, и из них очень много уходит, да, в Германию, да, в Бельгию, но и на далекий экспорт, например, в Россию. Россия — такой важный регион для Эльзаса, до последнего кризиса был там 5-4 экспортным рынком. А еще Америка, США, а еще Япония. Вот там распробовали Эльзас очень сильно, потому что вот эти вот я называл экспрессивные ароматы в Гевюрцтраминере, в Рислинге они есть. Это все подходит под восточную кухню, где много специй. Под Рислинг подходит под свежие морепродукты, японские блюда, да, со сырыми морепродуктами. Гевюрцтраминер под блюда паназиатской, китайской, тайской кухни с ароматным пряным соусом, та же свинина, та же утка. И вот там как раз-таки гевюрц отлично идет. Блюдо с соусом карри. Только гевюрцтраминер практически может совладать с этим ароматом. То есть у них новая тенденция. Они идут на восток. И идут в Россию. В том числе мы их листовали достаточно успешно. 7-8 лет назад начали это в рестораны русской кухни и славянской кухни. Под какие-то соленья, под капусту там, да. Вот. Ну, серьезно так. Блюда с жирные, да, такие со свининой. Солянка там, я не знаю, мясо в горшочках какой-то, да, вот такие вот. Оно подходит хорошо под Эльзас.
Раз уж мы заговорили про то, как эти вина экспортируются и попадают к нам в Россию, традиционная тема, как выбрать хорошее свежее вино оттуда-то и оттуда-то. Вот на что надо обратить внимание, когда мы в магазине здесь, в России, если вдруг нашли деньги, выбираем вино из Эльзаса? И вообще, сколько оно может стоить?
Ой, я боюсь ответить на этот вопрос, Александр. В наше непростое время...
По сравнению, например, там, с винами других французских регионов, с тем же Бордо. Вот Эльзас, это в какой ценовой категории?
Сразу сравните, площади виноградников. В Бордо их 8-9 раз больше, чем в Эльзасе. И гораздо больше каких-то крупных компаний. То есть Бордо дешевле. В любом случае, дешевое Бордо дешевле дешевого Эльзаса. Но средний Эльзас по качеству, он часто лучше среднего Бордо. Даже сравнивать это некорректно, это белое и красное, как правило. Ну вот, например, дело в том, что в Эльзасе достаточно высокий средний и низкий уровень. Там мало таких суперзвезд, но много качественных вин. Вот последнее время распробовали массово эльзасские креманы. Игристые вина, да, шампанским методом. Там есть даже большой дом игристых вин, Доп Фомулен. То есть они делают игристые вина на основе там тоже Шардоне, Пино-Нуар и Рислинга. Добавляют эти ароматные сорта. И это очень круто. Я считаю их лучшими за пределами Шампани.
Слушай, Креман – это игристые вина из Эльзаса или вообще игристые вина?
Нет, вообще. Это когда защитили шампань, да, шампанские, чтобы не писали ни шампанский метод, ни шампань на этикетке. Просто вот, чтобы обязательно... другое слово. Нашли креман, кремовое вино. Креман – это французское вино по шампанскому методу, не из шампани. Так вот, в Эльзасе очень сильны даже эти. В Эльзасе очень сильны сладкими винами. Это, конечно, одни из самых дорогих вин Эльзаса. Это поздний сбор. Они называют его Ван Данш Тардив. И батритизированный виноград. Это нам надо будет записать обязательно передачу про батритизированные вина, про такай там и прочее. Сладкие, да, из такого пораженного плесенью благородного винограда. Их называют Селексион де Грен Нобль. Тоже определенная отдельная категория. Что касается цен, они выше 1000 в любом случае, но я скажу к чести наших импортеров и эльзасских виноделов, то, что попадает в Россию, как правило, достаточно высокого уровня. И в Эльзасе вообще мало низкого уровня. Хотя там есть единственное, что там плохое, есть условно. Сейчас жизнь такая, что вот мне как сегодня написал друг мой в Фейсбуке, да, там скоро начнут пить российское, да, там вино славянского РПК и говорит, что это хорошо, потому что 200 рублей стоит. Я не хотел бы, чтобы было так. Но на самом деле в Эльзасе есть кооперативы, которые делают массовые вина. И часто, как и в Бургундии, для вас ссылкой будет на этикетке слово «КАВ кооператив». На задней этикетке. Кооперативный погреб, кооперативная винодельня. Значит, там несколько сот маленьких виноделов сливают свой виноград, как-то это все винифицируется. Это никогда не бывает высокого качества, но бывает такого, ну, заслуженного, низкого или среднего. Ну, по крайней мере, это хуже, чем какой-то домен. Поэтому в Эльзасе вы ищите все равно вина с отдельных хозяйств. Хозяйств полного цикла. То есть это может быть мезон, по-французски дом негоцианский, который покупает виноград, частично свой выращивает. Известнейшие это Хюгель и Тримбах, два крупнейших конкурента. И это могут быть маленькие домены, там Вайнбах, Крайденвайс, Ботгайль, Марсель Дайс. И еще одна такая фишка про Эльзас, такая важная тоже, может быть, для любителей продвинутых вина. Почти все эти маленькие хозяйства Эльзаса, они биодинамисты. Причем даже такие, что даже на лошади пашут виноградники, не используют химикатов никаких, там климат позволяет. Солнечно, прохладно, и удобрения натуральные, и там ручной сбор, естественно, вот так.
Есть ли там какие-то великие вина, очень дорогие или очень авторитетные самые?
Есть такая партия, говорю, Владимир Ильич. Даже в те годы, когда Эльзас не пользовался никакой классификацией, у них были виноградники, восходящие к монастырским годам. Это виноградники, которые возникли еще в средние века, благодаря монахам. Они, как правило, носят французский термин «кло». Виноградник, огороженный как бы изгородью, можно так перевести. Потому что у них маленькая каменная ограда вокруг виноградника, она ограничивала, так сказать, землю лучшую. И самый, наверное, исторически такой древнейший виноградник – это Клос Сен-Тюн, виноградник Рислинга, там 2 с небольшим гектара. Он находится вокруг маленькой церквушки. Сент-Юн – это по-русски «Святая Гунна». Была такая девушка, которая ее там муж обижал, она ушла в монахини, стирала белье в ручье нищим и стала покровительницей прачек. После того, как она умерла, там ее прославили в лике святых, из ручья, как в один такой несчастный год, когда была война там или голод, что-то такое, забил, по легенде, рислинг, ну, чтобы утешить народ. Народ утешился так, что сразу ее провозгласил покровительницей виноделов Эльзаса. Вот, то есть святая Гунна. И вот виноградник есть такой, и это один из самых дорогих и рейтинговых рислингов в мире, сухих рислингов, который живет десятилетиями в бутылке, развивается. Ну и кроме этого, там есть Клоссент-Ландлен, Клоссент-Тюрбен. То есть это все какие-то святые. Обратите внимание, что все эти вот виноградники, они классифицированы неофициально. То есть нет такого понятия гран-гран-крю, там, премьер-гран-крю. Гран-крю, как правило, окружает этот виноградник, и все остальные тоже там пользуются статусом гран-крю, но определенный виноградник, там, Клоссентюн, он выше остальных. И это все знают, кто как бы на этикетке его ищет. Тем более объем производства маленький, там, какие-нибудь 10 тысяч бутылок в год, и за ними просто очередь, охота.
В общем, вывод позитивный, что практически, что бы вы ни взяли из Эльзаса, даже и у нас в России, это будет приличное вино.
Ну, почти все. Я бы сказал так. Я очень люблю эльзасские вина. Я считаю, что эти вина – это праздник такой, который всегда с тобой. Они на самом деле яркие, они на самом деле кислотные, они тонкие. Они, может быть, не вина на каждый день. Чтобы их пить каждый день, надо быть эльзасцем или немцем каким-нибудь. Но что-то вот такое в них есть яркое и, может быть, для нашей славянской души тоже приятное.
Спасибо, Дмитрий Ковалев. Просто о вине. Сегодня говорили об Эльзасе. Оставайтесь с нами, пишите комментарии. До новых встреч.
Auf Wiederhören.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.